«Бей, беги» – подкаст о спорте.
Всем привет, это подкаст «Русдельфи, бей, беги». Сегодня у нас в студии Евгений Грибовский. Привет.
Привет.
Меня зовут Виталий Бесчастный, и мы будем обсуждать чемпионат мира по фигурному катанию в Монреале. И у нас за эксперта сегодня спортивный журналист, корреспондент, которая работала на этом турнире, Майя Багрянцева, специально для «Русдельфи». Вы могли читать ее интервью и заметки с Монреаля. Майя, здравствуйте.
Добрый день, всем из Канады.
Какая сейчас атмосфера царит в Канаде? Что вы сейчас делаете? Как прошел турнир в целом?
Ну, атмосфера в Монреале абсолютно уже рабочая. Фигурное катание – это, мягко говоря, не самый популярный вид спорта в Канаде. Это не хоккей, который здесь абсолютно как религия. Поэтому, ну, прошел и прошел. Турнир был на катке Montreal Canadiens, на хоккейной огромной арене, 20 тысяч человек. Арена была, конечно, заполнена, ну, совсем не целиком. Билеты продавались не очень хорошо, я еще раз повторяю, потому что это не очень, хотя казалось бы, да, не очень популярный вид спорта. Дело в том, что сейчас у канадцев нет сильных фигуристов в одиночном разряде, а для них это очень важно. Да, золото взяла канадская пара, серебро взяли танцоры канадские, но для канадцев самое главное – это вот одиночники. Поэтому, ну, не самый популярный был турнир здесь в этом году. Может быть, если они кого-то вырастут себе, какого-то значимого и успешного фигуриста, все будет немножко по-другому.
Майя, ты была на различных соревнованиях, на чемпионате Европы, на чемпионате мира и в Литве, Финляндии. Насколько сильно отличается вот масштаб, количество зрителей на трибунах и вообще атмосфера сама по себе?
Ну, знаете, в этом году, вот сейчас сезон уже закончен, можно официально подводить итоги. Все, и фигуристы, и чиновники от ИСУ, да, от Международного союза конькобежцев, говорят, что такого турнира, как в Каунасе, да, чемпионата Европы, в этом году не было. Это был просто самый главный, самый большой по атмосфере турнир, и чемпионат мира его не перекрыл. Потому что Каунас, вот именно по атмосферу, по вайбу, вот этому прекрасное слово «вайб» на арене, не сравним ни с чем. Фигуристы до сих пор говорят, что это было, наверное, круче, чем на Олимпиаде. Поэтому нет, Монреаль, конечно, немножко уступал, но мы сейчас говорим с вами про зрителей, да, и про отношения, про ощущения с трибуны. Конечно, по уровню значимости медалей и по накалу борьбы, конечно, чемпионат мира – это главный турнир сезона, тот год, когда нет Олимпийских игр, поэтому все стараются подойти к самой своей наилучшей форме к нему. Ну, у кого-то получилось, у кого-то нет.
Александр Селивко, у него получилось или нет?
Саша молодец. Да, наверное, получилось, учитывая, что для него, наверное, самым главным турниром был все-таки чемпионат Европы. Об этом говорила и Луна Хендрикс, да, бельгийская фигуристка. И фигуристы в начале сезона ставят себе приоритеты. Невозможно сделать так, чтобы каждый турнир был для тебя главным. Нужно подвести себя в хорошей форме, нужно рассчитать моральные силы, а между прочим, это не менее важно, чем физически. И чемпионат Европы для европейских фигуристов важен чем? Во-первых, возможность медали, да, нет североамериканских фигуристов, японских фигуристов, корейских фигуристов, поэтому чемпионат Европы – это шанс попасть в медали гораздо больший, да, чем на чемпионате мира, чем и воспользовался Саша Селивко, да, в Европе, на чемпионате Европы. Но чемпионат мира тоже, конечно, важен, но он через 2 месяца, да, после чемпионата Европы нужно, значит, немножко форму отпустить, так говорят фигуристы, когда нужно немножко перестать тренироваться на пике своих возможностей. А потом к чемпионату мира ее снова набрать. Это, наверное, в чем-то похоже на футболистов, которых тоже подводят к важным матчам на пике формы. Саша молодец, он шел на усложнение контента. Сейчас давайте будем говорить, что мужчины прыгают много четверных прыжков. Это их как бы визитная карточка, и, наверное, мы об этом еще чуть позже поговорим. Илья Малинин сделал это в количестве 6 штук, да, в произвольной программе. И без четверных, ну, абсолютно нечего ловить в фигурном катании. И Саша это понимает и идет на усложнение. В этот раз он должен был прыгать 2 четверных прыжка, но, правда, не совсем это получилось. Получился только 1, но 2-й он очень быстро в воздухе сориентировался и переделал в 3-й. Потому что нам сложно это понять, но в программе идти на четверной прыжок, это забирает от тебя все силы. А потом еще кататься 3 минуты, да, ну, 3.5 минуты. Поэтому он, конечно же, молодец. Он, как сказать, не посрамил свой титул, свою серебряную медаль от чемпионата мира. Выступил очень достойно. Очень обидно, ему не хватило 1 места для 10-ки. А что означает топ-10 на чемпионате мира? Это означает, что в следующем году от страны может приехать 2 фигуриста, И тогда бы, соответственно, у Эстонии в следующем году было 2 места мужчин на чемпионат мира. Но 11-е место, которое занял в итоге Саша, оно все равно, можно сказать, ну, очень хорошее, потому что конкуренция, ну, сумасшедшая абсолютно конкуренция в мужском катании. Сейчас люди прыгают какие-то, ну, невероятные прыжки, программы очень насыщенные. И то, что Саша держится в топе, его рассматривают как серьезного соперника, это очень дорого стоит. Я еще могу сказать, что после проката фигуристы выходят в так называемую микс-зону, да, то есть зона, где они могут пообщаться с журналистами. И там на них сразу напрыгивают огромное количество репортеров, все спрашивают, записывают. Такая очень сложная атмосфера для них, потому что они только вышли со льда, а им сразу нужно общаться. Так вот, внимание к Саше Селивко было на уровне мирового топа. Очень много людей выстраивалось с ним поговорить, много задавали ему вопросы. Он молодец, он и по-английски отвечает иностранцам. То есть мне приятно, что его отличают, выделяют. Это не просто фигурист какой-то там второй, третий десятки для профессиональной прессы, а это действительно один из значимых фигуристов. Они очень много отмечают. Говорят, что он очень интересно катается, у него очень интересная программа, он не забывает про артистизм, а это тоже очень важно для фигуристов. Он не только прыгает свои прыжки, и в принципе он запоминается.
Майя, знаете, а в целом, это очень важно. Да, в целом, вот вы сказали уже про Илью Малинина, в чем кардинальная разница между выступлением Селивко и Малинина? Почему Малинин все-таки на первом месте, а Селивко на 11-м?
Ну, в первую очередь, есть такое слово «контент», да, содержимое вашей программы. А техническая заявка Ильи космическая. Мне кажется, с Ильей Малининым сравнивать сейчас бесполезно вообще кого-то, потому что прыгнуть 6 четверных прыжков, один из которых тот самый легендарный четверной аксель. Что такое четверной аксель? Это когда ты в воздухе скручиваешь не 4 оборота, а 4,5. Ну, это действительно какое-то инопланетное достижение, так больше не может никто. Поэтому, мне кажется, не совсем справедливым сравнивать Сашу с Ильей. Хотя при этом, наверное, по второй оценке, по артистизму, да, по презентации, по умению интерпретировать музыку, по музыкальности, Саша на самом деле сильнее Ильи. Но в фигурном катании в первую очередь, конечно, важна техническая оценка и вот умение напрыгать этих 6 четверных. Если у Саши в программе был 1 по факту, да, то у Ильи 6. Вот в этом и разница между первым и 11 местом.
А если говорить о женском одиночном катании, вот выступление той же Нины Петрикиной, от нее, по сути, не ждали после травмы, что она выступит, попадет в десятку, но при этом короткую программу она откатала неплохо. А потом на произвольной случилось немножко, мне кажется, из-за травмы это или...
Ну, Нина — герой. Нина абсолютно герой, потому что после той травмы, которую она пережила в декабре, а там все-таки... было серьезное перелом, это малооберцовая кость, голеностоп, но с такими травмами, знаете, потом сезон не выходит. Она в Загребе перед турниром очень неудачно упала. Она собралась, приехала, восстановилась, но восстановила, конечно, не целиком свои физические кондиции, она может прыгать в теории гораздо более сложные прыжки, каскады. Сейчас она скорее приехала, знаете, когда упал с коня, надо опять на него сесть, чтобы не было страшно. Вот она приехала фактически за этим. Показать, что она по-прежнему здесь, что ее по-прежнему нужно серьезно рассматривать, и в короткой программе это получилось. А произвольная, ну, надо понимать, что она в 2 раза длиннее. Что такое в 2 раза длиннее? В ней в два раза больше прыжков. Это гораздо больше тяжесть физическая, да. Поэтому Нине все равно вот просто лучи поддержки и уважения, потому что она боец, она очень амбициозная фигуристка. Она потом со мной, когда разговаривала, обсуждали мои планы на следующий год, говорит, что, ну, конечно, я буду все возвращать, все свой сложный технический контент и тройной аксель, то есть 3,5 оборота в воздухе, да, для девочек это элемент так называемой ультра-си, ультрасложности, да. Она все это собирается восстанавливать. А так судьи ее знают, судьи ее выделяют, судьи ее любят, потому что у нее очень мощное такое амплитудное катание, не вот женское, лиричное такое, знаете, вот здесь, например, отличаются очень многие корейские фигуристки, и американские, кстати, в том числе, а у нее мощное такое амплитудное действительно катание, поэтому, ну да, травма, конечно, безусловно, единственная причина – это травма, хотя она расплакалась даже в микс-зоне, когда мы с ней потом разговаривали, говорит, что, в принципе, готова была неплохо, но, видимо, перерыв в соревнованиях тоже морально тебя немножко выбивает из этой колеи. Ты должен быть готов выйти и бороться при таких трибунах. И она была очень расстроена, говорит, абсолютно непонятно, что было не так. Я была, в принципе, неплохо готова. Но вот, видимо, где-то меня не хватило, я переоценила себя. Она максималист страшный, она вот от себя всегда требует по максимуму.
А как вам кажется, вот то, что она не пойдет в отпуск, не будет сильно много отдыхать, это скорее на пользу ей пойдет или может злую шутку сыграть?
Она много, как говорит, отдыхала после перелома, да, 2 месяца не каталась. Я надеюсь, что все-таки она найдет время в межсезонье отдохнуть, потому что если себя загнать, потом очень сложно себя вытаскивать из этого состояния. Можно перегореть, можно на пик формы выйти в сентябре, в октябре, а кому это надо, если главные турниры в фигурном катании – это все-таки январь и март. Но рядом с ней профессиональная команда тренеров, и она тоже умная, поэтому я думаю, что она все-таки тебе даст возможность где-то отдохнуть, хотя пока она настроена только в бой, только вот, значит, немедленно ставить программы, немедленно она прыгает все эти прыжки, может быть, на выходные куда-нибудь я еду отдыхать максимум. Вот если Нина это слушает, Нина, пожалуйста, дай себе возможность отдохнуть и как-то к сезону подойти с запасом сил.
Но еще бы хотелось поговорить от нашей дебютантки Натали, как правильно. Она в первые же своих выступления на чемпионате мира вышла в произвольную программу. Это уже успех для нее?
Безусловно. Тоже надо понимать, что на чемпионате мира катают все сначала короткую программу, но не все попадают в произвольную. В произвольную попадают только лучшие. И здесь то, что она в нее попала, в эту произвольную программу, ну, давайте вспомним, весь мир принимает участие, да, в этом чемпионате. Это огромное достижение для нее, она была очень счастлива, она даже не могла этого скрыть, потому что гораздо, знаете, более известные, знаменитые и опытные фигуристки были, которые не прошли произволку, а Натали это сделать сумела. Она всегда такая очень скромная в разговоре, очень стесняется пока общения с журналистами, но тоже видно, что вот перед ней была поставлена задача, она ее выполнила. Другое дело, что дебютанту сделать это легче. И все фигуристы это признаются, потому что ты приезжаешь, от тебя никто ничего не ждет, никакого давления нет. Вот на Нину, например, давление есть. Ее воспринимают уже как одного из фаворитов, скажем, десятки, да, топ-десятки. Даже она может попасть в топ-6, там были примеры, да. А с Натали никто ничего не ждал. Она поэтому может выйти и в целом как на тренировке все откатать. Другое дело, что она молодец и не развалилась, как бы психологически в первую очередь. Но для нее это был скорее, знаете, новый опыт. Она ходила везде широко раскрытыми глазами, говорила, о, как здесь интересно, как здесь здорово посмотреть на всех этих легендарных фигуристов, на которых ты обычно только по телевизору смотришь. Поэтому для нее это был, конечно, неоценимый опыт. Я надеюсь, что она много из него вынесет. И в следующем году тоже как-то будет еще более ярко выступать, хотя, конечно, и в женском катании на чемпионат мира в следующем году только одна квота, одно место, потому что тоже надо было попасть в десятку, да. Поэтому поедет только кто-то один от Эстонии, но я рада, что в этот раз смогла съездить и Натали тоже.
Майя, еще чуть-чуть про Илью Малинина. Можете немножко рассказать про его бэкграунд? Да, это американский фигурист, но по имени и фамилии мы можем понять, что, наверное, где-то у него и русские корни есть.
У него не просто русские корни, у него родители, я скажу так аккуратно, русскоязычные. Они представляли Узбекистан, они оба фигуристы. Татьяна Малинина и Роман Скорняков – это люди, которые родились и выросли в СССР, выступали за Узбекистан на больших стартах, а потом эмигрировали в Америку, где уже в Виргинии, в штате Вирджиния, где в штате Вирджиния родился Илья. Он американец абсолютно уже по рождению, все-таки Америка – это страна эмигрантов. Да, у него, наверное, можно сказать, что русские корни. Он прекрасно разговаривает по-русски, он общается с мамой и с папой, они его тренеры, по совместительству не только родители, а и тренеры, общаются по-русски, и, в принципе, вокруг него такой русскоязычный пузырь общения. Это действительно. Но при этом он есть для него английский как второй родной. Он учился в американской школе, сейчас учится в американском колледже. Да, наверное, с точки зрения систем тренировок и какого-то отношения к фигурному катанию, он представитель российской, ну, скажем так, советской фигурно-катательной школы, которая свои семинары скидала по очень многим странам, и дальше из них вырастают уже какие-то другие фигуристы уже с другими паспортами и с другим мышлением.
Как Селивко, так и Петрыкина сказали, что они примут участие в Kings on Ice. Это шоу в Таллине, которое будет 9 апреля, уже совсем скоро. Что мы можем сказать о серьезности этого представления?
Ну, мне кажется, что таких шоу с такими звездами, если мы говорим про ледовые шоу, в Таллине пока не было. Да, в Таллине были большие турниры, да, и чемпионат Европы, и чемпионат 4 континентов в свое время, но именно шоу такие никогда не приезжали. Там будет тот самый Илья Малинин, а на него надо смотреть вживую, потому что то, как он легко делает эти сумасшедшие прыжки, ну, это какие-то акробатические уже трюки наивысшей сложности. И он будет прыгать свой четверной аксель. У него интересные программы, очень молодежные, то есть чтобы никто не думал, что фигурное катание — это что-то такое нафталиновое под классическую музыку. Там такой прекрасный рэп, очень мощная программа, которая отзывается сразу у зрителей. Будут другие, там, по идее, должен приехать Адам Сяухинфа, да, француз невероятный. Будет Луна Хендрикс, на нее тоже нужно смотреть вживую, потому что она очень красиво едет, прыгает, всегда очень... У нее такое сексуальное катание, я могу так сказать. В общем, это на самом деле большое событие и большое удовольствие. Просто прийти и посмотреть вживую на тех, кто рвет, можно сказать, международные соревнования и является звездой из телевизора. Ну, я бы такой шанс точно не упускала. И я, кстати, приеду и буду обязательно смотреть это вживую.
А что сами фигуристы говорят между собой об этом мероприятии и об Эстонии? Возможно, что-то такое удалось вот от них услышать.
Я разговаривала с Ильей Малининым. Он записывал такое короткое видео, которое у вас уже есть. Приезжайте, приходите ко мне на шоу. И он говорит, ну, конечно, я в Таллине уже столько раз был. Во-первых, у меня там было 2 юношеских чемпионата мира. Во-вторых, я, в принципе, очень хорошо помню все, что с этим связано. Я была еще, конечно, помладше, но очень хорошо поездки помнит. Сказал, что очень рад приехать, и для него, в принципе, возможность походить и поговорить, в том числе по-русски, он ее очень ценит. Поэтому он, я скажу так, он в предвкушении, он очень хочет приехать, и он пока, знаете, он полон вот этого огня, ему хочется показывать, как он умеет, у него нет пока никакой усталости от шоу. Почему мне еще кажется сейчас очень важным успеть на него посмотреть? Потому что более опытные, более взрослые фигуристы воспринимают это уже как работу, то есть они приезжают, они на 100% отрабатывают, но для них это такой, ну вот, часть их работы. Илью пока, вот можно сказать такое слово, прет, вот он пока ловит кайф от каждого выхода на лед, им это очень нравится, и вот поймать человека на взлете, особенно такого уже легендарного, без сомнения, это редкая возможность.
Спасибо, Майя. Ждем в Таллине, надеюсь, также получится пообщаться и с Малининым, и с Селивко. Для вас была Майя Багрянцева, спортивный журналист. Спасибо. Это был подкаст «Бей-беги». Для вас говорили Евгений Грибовский. Меня зовут Виталий Бесчастный. Слушайте наши подкасты на всех платформах. Всем пока.
«Бей-беги» — подкаст о спорте.